Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Оправдание Джорджа Циммермана, застрелившего в потасовке во Флориде чернокожего подростка Трейвора Мартина, вызвало в США жаркую дискуссию по поводу существующих в стране законов о пределах необходимой самообороны. Многие российские средства массовой информации сообщали о массовых беспорядках, устроенных теми, кто считает вердикт суда присяжных несправедливым. Действительно ли массовые протесты имели место, если да, то кто в них участвовал? Как проявило себя американское правосудие в таком сложном деле, как дело Циммермана? Насколько взаимосвязаны в Америке расовые проблемы и преступность? Могут ли первые лица государства высказывать оценочные суждения по поводу судебных вердиктов? Эти и другие вопросы, связанные с делом Циммермана, мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором и нашим корреспондентом в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Евгений, первый вопрос к вам. Дело Циммермана, оно имеет очевидный расовый подтекст, мы об этом будем еще очень много говорить. Очевидно также, что и давление на суд было и общественного мнения, и, видимо, какое-то политическое давление. Согласны ли вы с этим? И если да, то каким образом суд в Соединенных Штатах отстоял свою независимость и вынес такое решение?
Да, Андрей, вы задаете сложные, принципиальные, очень-очень-очень легкие вопросы. Я как-то раздумывать на эту тему, то на память приходит, может, апокриф. Сталин как будто бы в шутку задал кому-то вопрос, на чем основано влияние Папы Римского, ведь у того нет на службе ни одной дивизии, а есть только горстка швейцарских гвардейцев. Ну вот кроме приставов и ведомственной охраны у американских судов нет штыков. Если сила законодательной власти, там вот, традиционно считается, коренится в контроле над государственной казной, а сила исполнительной власти в распоряжении силовыми структурами, то авторитет судов основан только на уважении общества и двух остальных ветвей власти к их профессионализму и беспристрастности выносимых суждений. Но я хочу подчеркнуть, это уважение не безусловное. На мой взгляд, оно сохраняется, пока исполнительная и законодательная власть и в центре, и на местах не монолитная. Пока между ветвями власти и внутри ветвей власти есть соревнование, арбитром, в котором они соглашаются видеть суды. В этом контексте исполнительная и законодательная власть не присваивают себе функции судов и мирятся с их независимостью, подчеркиваю, мирятся. Таков был концепт отцов-основателей Америки, построивших систему государственных институтов на принципе сдержек и противовесов. Но это теория, а на практике, мне кажется, независимость судов в Америке далеко не абсолютная. Члены коллегии Верховного суда, возьмем Верховный суд, они назначаются президентом и утверждаются Сенатом. И только пожизненное назначение как-то ограждает их от давления со стороны государства и общества с его переменчивыми настроениями. Судьи на местах, в соответствии с федеративным устройством страны, не назначаются и не утверждаются центром. И это ставит заслоны давлению на них из центра. А что касается давления местных органов власти, то от нее суды защищают выборность. Судьи защищают выборность. Они избираются путем, как говорится, всеобщего прямого и тайного голосования. Одновременно это же обстоятельство выборность делает их уязвимыми перед давлением групп специальных интересов, оказывающих большое влияние на то, как граждане голосуют. Вот эта двойственность положения американских судов, на мой взгляд, абсолютно неизбывна, непреодолима. И все противоречия, связанные с их двойственным статусом, они как раз сполна и проявились в деле Циммермана.
Брайан, теперь я обращаюсь к вам. Мы имеем дело, как я уже сказал в начале нашего разговора, вот с убийством, имеющим расовый подтекст. По крайней мере, так или иначе, как бы мы ни оценивали это дело, человек одной расы убил человека другого расы. Mm-hmm. И это вызвало очень мощный отклик, общественный отклик, и, в общем, понятно и объяснимо, почему. Но тогда получается, что, в общем, человек одной расы в Америке чувствует себя более уязвимым, когда имеет дело с человеком другой расы. То есть получается, что раса и преступность, они каким-то образом взаимосвязаны, и нет ли расизма в такой постановке вопроса, и как вообще это можно оценивать?
Ну, для меня это очень-очень сложное дело, это дело Зиммермана. Много вопросов нам, как общество. Когда это действительно чувствует себя под угрозой? А что гражданин может делать, когда он чувствует себя под угрозой? Что нельзя, что можно? Как раса один или другого человека влияет на эти калькуляции? Это очень-очень сложные вопросы в мультикультурное общество, как Соединенные Штаты. И как это все пройдет в обществе, где много граждан, значительная часть населения имеет оружие? Вот это все вместе в этом деле. Была очень-очень интересная статья в New York Times до этого оправдания Зиммермана, который призвал читателей подумать и делает какой-то мыслительный эксперимент. Думать о деле Зиммермана, как он был на самом деле. А потом представьте себя то же самое, точно такой же ситуации, но чтить расы Зиммермана и Мартина.
То есть поменять места.
Поменять места, да. Или представь себе, один из них был женщина. А как вы бы думал о это в такой ситуации, если это бы отличал от свой первый взгляд или второй? Это как зеркало, как отношение, ну, расовые отношения и гик отношение к преступлению, и как мы представим угрозы, и как мы представим преступление в Америке. Это можно чувствовать себя более под угрозой человека, который имеет кожу другого цвета, как у вас, или если вы так чувствуете себя, это значит, что вы являетесь расист. Это не простые вопросы, это очень-очень сложный вопрос. Я не знал, что было в голове Зиммермана. Если он действительно чувствовал себя под угрозой, маленький 17-летний мальчик, который ходил по улице в, ну, район, который огромное большинство жителей является белым. Но я знаю, что Трейн Мартин действительно был там, он жил с родственниками там, он ушел домой из магазина, он хотел смотреть баскетбол на телевизор после этого. Я знаю, что Зиммерман почему-то читал, что это, я не знаю, может быть опасен. И есть другой вопрос, это вопрос оружия, естественно.
Если я могу, может быть, на секундочку, да. Просто маленькое такое, что ли, объясняющее, уточняющее комментарий. Дело в том, что это микрорайон, тот поселок, скажем так, такой закрытый поселок, в котором и Зиммерман, и в котором у отца и его невесты гостил, приехавший из Майами, Трейвон, да, потерпевший. Там незадолго до вот того рокового вечера произошел ряд ограблений, но причем, значит, грабителями были неизменно представители афроамериканцы. Непонятно, да, разглядел ли поздно вечером, под дождем, разглядел ли Зиммерман то, что Трейвон Мартин был афроамериканцем, но, по крайней мере, он выглядел очень странно, подозрительно. Вот у него была эта куртка с капюшоном, худис, да, как говорят американцы. Вот, и это как-то сразу вызвало у него подозрения. Но подозрения, они зародились не на пустом месте, а на фоне того, что он его не узнал, он казался ему просто пришельцем, каким-то странным человеком, чужим. И в их поселке незадолго до того имели место несколько таких ограблений.
Вы действительно очень важный контекст дали тому, о чем говорил Брайан, потому что, в общем-то, это одна из тех деталей, то есть некоторые из тех важных деталей, которые, собственно говоря, судя по всему, и привели к оправданию Зиммермана. Но вы, Брайан, заговорили об оружии.
Ну да, но оружие — это очень важно. Вот когда я прочитал эту статью в New York Times, это Чарли Блоу, это известный комментатор, призвал своих читателей: представьте себя, что расы был совсем по-другому, меняли расы и так далее. А я подумал сам себя, представьте себя, если не было оружия в этой ситуации. Потому что вот это Трейвон Мартин был без оружия, Зиммерман был вооруженный, вот, и мы знаем результат. А если не было оружия, мы не бы обсуждали этот вопрос сегодня, по-моему, вообще.
Ну, может быть, это была бы драка, в которой...
Может быть, была бы такая драка, это может быть что-то местное произошло, но была драка, действительно была драка.
Кто-то мог быть и убит тоже, брат, без оружия. А
ну, это возможно, но, по-моему, нет. Я, по-моему, не бы узнал, кто такой Джордж Зиммерман. Андрей, вы тоже...
В драке гораздо менее вероятен летальный исход, но в общем, да. Ваша позиция понятна.
А еще момент. Представьте себе, если во Флориде если было оружие, но если во Флориде не был такой особенный закон, который имеет 20 штатов, имеет такой закон, на английском это stand your ground, самый лучший русский перевод, защищать свою территорию. И это даст граждане, резиденты этих штатов, прав применять оружие на поражение, если он или она чувствует себя под угрозой. Это значит, что если я хожу на улице во Флориде, если я чувствую, что я под угрозой, я могу применять оружие на поражение. Это очень важный момент, и это законы вот очень спорные. И даже вот Эрик Холдер, вот наш, ну как генпрокурор.
Я его называю генеральный прокурор.
Да, или как министиции. Вот. Он сказал, что надо пересмотреть закон, потому что это опасно.
Но вот. Мы уже имели немало случаев, особенно в последнее время, с попытками как-то пересмотреть законы, касающиеся ношения оружия, ужесточить правила ношения оружия. Евгений, как вы считаете, произойдет ли что-то подобное в этот
раз?
Я
просто хотел, вот опять-таки, еще, может быть, маленькое такое уточняющееся дополнение к тому, что сказал Брайан. Вот этот закон «Stand your ground», «Защищаю свою территорию», он в чем его уникальность, его особенность? Что он снимает, избавляет человека от необходимости, гражданина, от необходимости избегать конфронтации, которая может закончиться летальным исходом в той ситуации, в которой он чувствует, что его жизни может угрожать опасность. На индивидууме, на гражданине лежит все-таки долг и обязанность уходить от потенциально смертоносной конфронтации. Закон «Stand your ground» снимает с человека это от обязательства.
И основание этого закона — это как мы называем «castle doctrine». Это как доктрин «мой дом — это мой крепость».
Мой дом, вот. Мой дом, моя крепость.
И это почти каждый штат. Я думаю, что каждый штат. Я должен уточнить, но я думаю, что каждый штат, но почти каждый штат. Это принцип написан в законе, что если человек в своем собственном доме, он не должен избежать от конфронтации. Он может применять оружие на поражение в своем доме без вины. И что это «stand your ground», что это защищать свою территорию делать, это расширяется, это принцип в публике.
Переносится на публичную сферу.
Да, переносится на публичную сферу. Да.
И, Брайан, исходя из того, что вы сказали, видимо, вот именно вот эти законы Флориды и были
20 штатов,
одним из главных факторов того, что Циммерман в конце концов был оправдан.
Да, но с точки зрения закона я полностью согласен. Потому что если ходатайство и показательство показывало, что он действительно чувствовал себя под угрозой, и он, несмотря что он начинал конфронтацию, он сам начинал конфронтацию, и я думал, что это был очень важный момент, но присяжники не так считали, и это их прав, и их обязанность. Но если смотреть на этот закон, это не удивительно. Я не удивился, что он был оправдан. Я ожидал это полностью. И с точки зрения закона, Флориде, сегодняшний день, это, по-моему, был правда. К сожалению. Но речь идет об этом законе, и если они разумны, в стране, где 270 миллионов граждан имеют оружие, это рецепт на, я не знаю, на катастрофу просто. И я полностью согласен с Эриком Холдером, что надо пересмотреть эти законы. Но это не полномочия федеральной власти, это полномочия штата. Потому что у нас есть настоящий федерализм в Америке, и это, думаю, что они не будут пересмотрены.
По данному конкретному вопросу, я думаю, Брайан со мной согласится, что закон «Stand your ground», защищает свою территорию, он вообще был неприменим в данном конкретном случае. Защита на него не ссылалась. Он не нужен был в защите для того, чтобы добиться победы, скажем так.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире подкаст «Американские вопросы», у микрофона Андрей Шароградский. В обсуждении судебного вердикта по делу Джорджа Циммермана участвуют обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмар и наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Мы еще вернемся к вот законодательным, возможным, общественным последствиям того вердикта, который вынес суд по делу Циммермана. Давайте немножко поговорим о его судьбе. Евгений, вот насколько я знаю, согласно Конституции Соединенных Штатов, человека можно судить только один раз, ну, по одному и тому же делу. Вот сейчас приговор вынесен, он оправдан. Столкнется ли Циммерман с какими-то другими судебными преследованиями? Мне вспоминается, например, дело о Джей Симпсоне, которого оправдали по делу об убийстве его жены, но потом был гражданский иск.
Совершенно верно. Дело в том, что, да, конечно, за родителями, за родными потерпевшего, за родными Трейвона Мартина сохраняется законное совершенно право возбудить гражданское дело, вчинить гражданский иск Джорджа Циммермана. Более того, что может произойти в случае Циммермана и чего не было тогда в деле О. Джей Симпсона, это то, что федеральное правительство, федеральные власти, Генеральная прокуратура, как охранница, защитница гражданских прав и свобод, может, вот сейчас вопрос рассматривается на самом высоком уровне, может возбудить дело против Циммермана, вменив ему нарушение гражданских прав Мартина. Если она сочтет, что будет очень трудно. Вероятность этого совсем небольшая. Так, по крайней мере, говорили эксперты, с которыми я беседовал. Вероятность этого совсем небольшая. Для этого, Генеральная прокуратура должна заключить, что у нее будут хорошие шансы доказать, что не смогла доказать прокуратура в уголовном деле, что у Генеральной прокуратуры будет хороший шанс доказать, что Циммерман преследовал Мартина за его принадлежность, если угодно, к чернокожей расе.
Да,
что нарушал
это
его гражданские права. Это очень сложно. И такой очень известный правовед есть в Америке, профессор Гарварда Алан Дершевиц. Вот он неоднократно подчеркивал, что подобного рода иски со стороны Федеральной генпрокуратуры очень редки, поскольку индивида, отдельно взятого частного гражданина, частное лицо обвинить в нарушении гражданских прав другого лица – это почти беспрецедентный случай. Если кто-то и может нарушить гражданские права индивида, так это какая-то власть, будь то местная, штатная или федеральная. И частному лицу, как частному лицу, почти непонятно как, можно вменять нарушение гражданских прав другого частного лица.
Интересно, это возможно делать через федеральный hate crimes legislation? Я не знаю, как hate crimes на русском.
Это, видимо, законодательство о борьбе с расовой ненавистью.
Да, это потому что есть федеральная статья по этому поводу. Я не знаю, даже если они смотрят, я тоже видел возможность на нарушение его гражданских прав. И я согласен с Евгением полностью, что это почти невозможно доказать этого. Это было бы абсолютно беспрецедентно. Но на других статьях это может быть, но я не слышал, что будет даже такая попытка. На гражданский суд это совсем другое дело, потому что уровень доказательства в гражданском суде гораздо низкий, чем уголовный суд. Если на уголовный суд прокуратура должен доказывать как без разумного сомнения, на гражданский суд это гораздо низкий, чем этого. И это что случилось с О. Джей Симпсон, кстати. Вот, это был очень важный момент. Поэтому я полный ожидаю гражданский суд, и я думаю, что Циммерман может полный проиграть этот суд.
Ну, давайте теперь поговорим все-таки о политических каких-то, об общественных последствиях того, что произошло, потому что продолжаются беспорядки, люди, по крайней мере, многие недовольны вынесенным вердиктом суда. Что произойдет? Как это отпечатается на американском обществе, вот это решение?
Ну, это отпечатается, я не бы сказал, что это беспорядок сейчас. Евгений, вы там на месте, я сижу в Европе, но как я...
Согласен, Брайан.
Это,
я вижу
демонстрации маленькие.
Наш уважаемый модератор чуточку переборщил.
Окей, да.
Есть демонстрации, есть манифестации.
Беспорядки — это такое слово, оно эмоционально заряженное, эмоционально такое нагруженное слово, скажем так.
Хорошо, с чем тогда мы имеем дело, Евгений?
Мы имеем дело с некоторым выражением общественного возмущения. Искренним или поддельным, тоже вопрос тонкого политического анализа, другой, да, есть люди, уверен, что есть люди, которые искренне возмущаются вердиктом. Мне представляется, что эти люди, если искренне они возмущены вердиктом, они из политических соображений, что они просто плохо информированы. Не случайно, я думаю, в Америке появился совсем недавно такой комичный псевдополиткорректный термин «low information voter». что, наверное, можно перевести так приблизительно, как малоинформированный или плохо информированный избиратель. Ну что же, я думаю, просто люди, ну, не следили за этим делом, даже элементарно не следили за этим делом, и не потрудились действительно выяснить абсолютно элементарные, что ли, подробности судебного разбирательства. Это я говорю о людях искренне заблуждающихся, добросовестно заблуждающихся. Ну, есть люди, которые, в общем, просто эмоционально реагируют на происходящее. В конце концов, и вы, Андрей, и Брайан совершенно справедливо отметили, что это межрасовое преступление, причем межрасовое преступление. Там, скажем, если, я, может быть, мы об этом поговорим отдельно, все-таки Джордж Циммерман не белый, Джордж Циммерман латинос.
Половина латина, половина белая.
Это межрасовое преступление, в котором были замешаны представители двух разных расовых меньшинств. Тем не менее, страсти это неизбежно, будь, если бы было наоборот, но я думаю, не было бы демонстрации со стороны белых, демонстрации бы не было, как не было демонстрации, скажем, в случае оправдательного приговора О. Джей Симпсона в Лос-Анджелесе. Белые не вышли на демонстрации, но хотя, наверное, возмущение, безусловно, было. Так что, значит, есть люди просто плохо информированные, есть люди эмоциональные, пусть и лучше информированные, но эмоциональные, ну что делать, но действительно тут большие, сильные очень эмоции замешаны. И третье, что есть просто профессиональные оппортунисты, есть профессиональная группа интересов, группа лоббистов, которые заинтересованы в подогреве, что ли, и так, в общем, сложных расовых, межрасовых отношений в Соединенных Штатах, которые их разжигают просто в угоду своим собственным, корыстным, политическим страстям и интересам.
Я считаю, что это даст нам очень важную возможность сейчас обсуждать много важных вопросов. И я полностью поддерживаю как реакцию нашего президента Барака Обамы, когда он сказал, что вот мы нации законов, и присяжники говорили, и это конец. Он, по-моему, недоволен с этим. Я не знаю, что в его голове на этом, но я знаю, что он сказал до этого процесса. Он сказал, что если у него был сын, он бы похож на Трейтона Мартина. Вот. Но после этого оправдания он сказал, что вот мы нации законов. И судья говорила. И это все. Но мы должны думать об этом. И а что он имел в виду? Но я не знаю, но я вижу дискуссии, которые идут в прессе и в обществе. И это что эти законы stand your ground. Вот, люди, которые защищают эти законы, защищают свою территорию, говорят, что они абсолютно необходимы, что люди имеют возможность защищать себя в опасном обществе. Во-первых, я не считаю Америку такое опасное общество. Второе, это было гораздо меньше опасно, если не было 270 людей с оружием. Вот. А третье, критики этого закона говорят и правда, что шанс оправдания на основании этого закона гораздо выше, если белый убил черный, чем наоборот. Статистика показывает этого. И я думаю, что это даст возможность иметь очень важные национальные дискуссии по этому закону, который я считаю, они не нужны. Вот. И я считаю, что они даже опасны. Но закон есть закон, мы нации законов, и пока это закон есть закон, мы должны его уважать. Но должен быть дискуссия об этом законе. Это самый главный урок этого трагедии, что мы должны пересмотреть этого, и мы должны думать, принимать такой закон имеет результат, это имеет следствие, это имеет, и может быть, трагедии может происходить из-за этого. Если мы пересмотрим этот закон, может быть, это молодой человек не умер за ничего.
Евгений, вы согласны?
Не могу сказать однозначно, что во всех штатах имеет смысл отменить закон «Stand your ground». Это, в общем, этот закон принимался не случайно. Я думаю, что если мы посмотрим на криминальную статистику в тех штатах, в которых действует этот закон, то мы увидим, что показатели статистики преступности там все-таки не такая страшная, как в тех штатах, в которых данный закон не действует. Меня бы это совсем не удивило. Требует отдельной проверки, но меня бы это совсем не удивило. В-третьих, межрасовых убийств в Америке очень-очень мало. Это крайне важно подчеркнуть. Может быть, потому что их очень мало, они и становятся такими резонансными, когда они происходят. Особенно тогда, когда белый убивает чернокожего. Брайан прав в том смысле, что, наверное, статистически осуждение чернокожего, убившего белого, более часто, чем осуждение белого, убившего чернокожего. Но и не будем забывать, что случаев убийства чернокожими белых намного больше, чем случаев убийства белыми чернокожими. это неоспоримый факт. И главное, конечно, это бич, один из социальных зол Америки. Большая беда, большая проблема, о которой, в общем, не говорят. Данное преступление, оно как-то вот оно заслоняет, что ли, настоящую трагедию, а именно внутрирасовое убийство. Огромное, подавляющее большинство убийств, совершаемых в Америке, совершаются представителями одной расы против представителей своей же собственной расы. В данном случае я имею в виду афроамериканцев. Это факты, от которых нельзя отмахнуться. И это с моей точки зрения, тут мы, наверное, с Брайаном расходимся, с общественной точки зрения, на мой взгляд, это куда более страшное явление, чем межрасовое убийство. С чем я согласен, да, с Брайаном, я думаю, это то, что все-таки какая-то большая ясность, я думаю. Я надеюсь, что последствиям положительным, если можно говорить о положительных последствиях трагедии, произошедшей во Флориде, это, может быть, я надеюсь, станет какая-то большая ясность в умах граждан, в сознании граждан от того, что происходит в Америке, ну, с криминогенной ситуацией, с криминальной статистикой.
Когда подготовил для этого программы, я думал, я попробовал представить себя в ситуации, где был Зиммерман и где был Трейн Мартин. Я нашел свой опыт такой ситуации. Несколько недель назад я ходил ночью по улице, и перед мной была женщина. Вот, это было очень поздно, мы были только вдвоем на улице. Я случайно ходил по той же самой путем, как она.
Простите, я должен уточнить, это было в Америке?
Нет, это было в Праге, это было несколько недель назад. Вот, это правда. И мы ходили по улице, я был в своем районе, где я живу, но это было очень поздно. Это, ну, более-менее богатый район, Винограде. И она смотрела меня подозрительно. Кто это такой? Почему он за мной? Мы просто случайно ходили по одной улице, по другому улице и так далее. Мы просто были в одном путем. И она смотрела, что вы делаете? И я отвечал на чешском с моим ужасным акцентом, даже на чешском мой акцент даже хуже, чем мой акцент на русском языке. Вот, но я... И она чувствовала себя... Иди перед мной, я не хочу, чтобы вы за мной. Она чувствовала себя под угрозой.
Я говорю, Брайан, вы просто опасный элемент.
Вот именно.
Вы
вот
не внушаете доверия.
Но я верю, что эта девушка не была плохой человек. Она просто... Это действительно, если я был женщиной, ходил по улице один в ночью, если за мной ходил какой-то... Я не знаю, если я выгляжу так страшно или нет, но вот мужчина, она действительно имела право чувствовать себя под потенциальным угрозой. Но слава богу, что здесь, в Праге, нет этого закона «Stand your ground». Слава Богу, что любой гражданин может иметь оружие здесь, потому что Бог знает, что может быть в такой ситуации. А я тоже был в противоположной ситуации. Думаю, что любой человек был в противоположной ситуации, когда мы ходили по улице ночью и видел несколько какой-то здравый молодой мужчины, который пойдет
да,
за нами.
Ситуация.
И это мы все знакомы. И в конце концов мы видели, что это просто люди пьяные, которые ходят из бары, веселятся и так далее. И после этого я чувствую себя чуть-чуть стыдно, что я боялась этого. Но это произошло. Но чем отличается... Естественно, практически нет оружия.
Ну и чтобы завершить наш разговор, Евгений, вот мы начали нашу беседу с обсуждения независимости судов, о том, как в Америке суды противостоят давлению общественному, политическому. Может быть, вопрос покажется слишком общим, но мне интересно ваше мнение, может быть, и ваше, Брайан, если вы захотите высказаться по этому поводу. Вот я беру ситуацию в России, мне просто хочется, чтобы слушателям тоже в России, как для сравнения, потому что, вот, скажем, разговор о судах мы завели ровно для того, чтобы наши слушатели представляли себе разницу вот в этих системах. В России очень сильная разница между понятием «закон» и «справедливость». То есть это почти насаждается. Можно включить любой сериал, полицейский, раньше милицейский, и все время, то есть очень часто правосудие вершится не столько по закону, сколько по, так сказать, как считается, по справедливости тех, кто это правосудие вершит. В Америке есть ли разница? Вот действительно ли американцы — это нация закона? Вот Брайан упоминал о том, что Барак Обама принял приговор, но, видимо, был недоволен, да, то есть вот эмоциональный фактор.
Знаю, если
ну, хорошо, предположим
нет,
так, это... но он, по крайней мере, упомянул, что вот этот мальчик погибший мог быть похож его сына. Если я понятно поставил вопрос.
Да, я понимаю, Андрей, просто я сразу сходу комментирую ваше замечание. За это замечание президент подвергся довольно-таки сильной критике, между прочим. Вот тут я даже навел какие-то справки. И могу вам сказать, что многие комментаторы сочли это его замечание насчет того, что Трэйвон Мартин мог быть похож на его сына, хотя, я думаю, генетически это совершенно невозможно, сочли его замечание несвоевременным и даже неуместным, поскольку оно разогрело и без того накаленные общественные страсти. И вот тут приводится такое сравнение. В 1969 году президент Ричард Никсон предположил виновность Чарльза Мейсона в убийстве актрисы Шарон Тейт до начала суда. И это вызвало бурю негодования, хотя никакой симпатии к Мейсону в обществе не было. Это, конечно, вам, опять-таки, учитывая, да, это вам не преступник должен сидеть в тюрьме или у подсудимого руки по локоть в крови, да. Тем не менее, старожилы в Америке не упомнят в промежутке между Никсоном и Обамой вот подобные попытки гаранта Конституции повлиять на общественный фон громкого судебного дела. Тут, значит, Обама явно не снискал симпатии, по крайней мере, таких центристов и правых центристов, сделав подобного рода заявления. Что касается разницы между по справедливости и по закону, то я могу сказать, что вот те люди, эти, которых я назвал low information voters, да, эти малоинформированные или плохо информированные избиратели, вот, по-моему, они как раз вот исходят из эмоций. Они считают, что вердикт несправедливый, хотя может быть и законный. А что было бы с их точки зрения справедливым, да? Ну, справедливым с их точки зрения было бы признание Циммермана виновным. Это отвечает их и идеологическим, и неким таким эмоциональным, что ли, установкам.
Следует ли из этого, что закон плохой, его надо менять?
Закон какой? Закон о самообороне.
Закон...
В данном случае речь шла только о самообороне. Я просто то, что я сказал чуть выше, да, насчет того, что закон «stand your ground», защита к нему не апеллировала, она не взывала к нему. Он ей не нужен был в данном деле. Она прекрасно обошлась без данного закона. Достаточно как в отношении главного преступления, которое инкриминировалось Циммерману, а именно непредумышленное убийство, как и по более мягкому обвинению, по которому прокуратура тоже предложила присяжным признать его виновным, а именно убийство по случайности, по недоразумению, manslaughter называется по-английски. И в том и в другом случае тех доводов, которые предстояло зачитывать, а именно то, что Циммерман чувствовал, что его жизнь находится в опасности и действовал в подниг, и не превысил пределов необходимой самообороны, то было вполне достаточно. Эти законы изменены не будут, я уверен. Закон, который может претерпеть какое-то изменение, это закон, о котором вот мы говорим все время, это закон «stand your ground». То есть его сфера применения, его область применения может быть сужена и ограничена только, скажем, жилищем частного лица, жилищем гражданина. Там, да, он действительно «мой дом, моя крепость», и в пределах своего жилища я могу применять смертоносную силу. За пределами на мне лежит обязанность избегать конфронтации. Вот это, да, вот это, я думаю, реалистично. Но, мне кажется, совершенно нереалистично то, что законы о пределах необходимой самообороны могут быть пересмотрены в сторону их ужесточения, то есть сужения допустимых границ применения силы в порядке самообороны.
Обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов о деле Джорджа Циммермана. Подкаст «Американских вопросов» вел Андрей Шароградский.